Разумеется, кто стал бы говорить по-старому и вообще, что отказ от участия в буржуазных парламентах ни при каких условиях недопустим, тот был бы неправ. Пытаться дать здесь формулировку условий, при которых бойкот полезен, я не могу, ибо задача этой статьи гораздо более скромная – учесть русский опыт в связи с некоторыми злободневными вопросами интернациональной коммунистической тактики. Русский опыт дал нам одно удачное и правильное – 1905 год, другое – ошибочное – 1906 – применение бойкота большевиками. Анализируя первый случай, мы видим, удалось не допустить созыва реакционной властью реакционного парламента в обстановке, когда с исключительной быстротой нарастало внепарламентское, в частности, стачечное революционное действие масс, когда никакой поддержки, ни единый слой пролетариата и крестьянства реакционной власти оказывать не мог, когда влияние на широкие отсталые массы революционный пролетариат обеспечивал себе стачечной борьбой и аграрным движением. Совершенно очевидно, что к европейским современным условиям этот опыт неприменим. Совершенно очевидно также, на основании изложенных выше доводов, что защита, хотя бы условная, отказа от участия в парламентах голландцами и левыми в корне неправильна и вредна для дела революционного пролетариата. Страница 47. В Западной Европе и Америке парламент сделался особенно ненавистным передовикам революционерам из рабочего класса. Это бесспорно. Это вполне понятно, ибо трудно себе представить нечто более гнусное, подлое, изменническое, чем поведение гигантского большинства социалистических и социал-демократических депутатов в парламенте за время войны и после нее. Но было бы не только неразумно, а прямо преступно поддаваться этому настроению при решении вопроса, как следует бороться с общепризнанным злом. Во многих странах Западной Европы революционное настроение является теперь, можно сказать, новинкой или редкостью, которой слишком долго, тщетно, нетерпеливо ждали, и, может быть, поэтому так легко уступают настроению. Конечно, без революционного настроения в массах, без условий, способствующих росту такого настроения, революционной тактики не претворится в действие. Но мы в России слишком долгим, тяжелым, кровавым опытом убедились в той истине, что на одном революционном настроении строить революционной тактики нельзя. Тактика должна быть построена на трезвом, строго объективном учете всех классовых сил данного государства и окружающих его государств, и всех государств в мировом масштабе, а также на учете опыта революционных движений. Проявить свою революционность одной только бранью по адресу парламентского оппортунизма, одним только отрицанием участия в парламентах очень легко. Но именно потому, что это слишком легко, это не решение трудной и труднейшей задачи. Создать действительно революционную парламентскую фракцию в европейских парламентах гораздо труднее, чем в России. Конечно. Но это есть лишь частное выражение той общей истины, что России в конкретной исторически чрезвычайно оригинальной ситуации 1917 года было легко начать социалистическую революцию, тогда как продолжать ее и довести ее до конца России будет труднее, чем европейским странам. Страница 48. Мне еще в начале 1918 года пришлось указывать на это обстоятельство, и двухлетний опыт после того вполне подтвердил правильность такого соображения. Таких специфических условий, как, первое, возможность соединить советский переворот с окончанием, благодаря ему, империалистской войны, невероятно измучившей рабочих и крестьян. Второе. возможность использовать на известное время смертельную борьбу двух всемирно могущественных групп империалистских хищников, каковые группы не могли соединиться против советского врага. Третье. Возможность выдержать сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигантским размерам страны и худым средствам сообщения. Четвертое. Наличность такого глубокого буржуазно-демократического революционного движения в крестьянстве, что партия пролетариата взяла революционные требования у партии крестьян, СР, партии резко враждебной в большинстве своем большевизму, и сразу осуществила их благодаря завоеванию политической власти пролетариатом, таких специфических условий в Западной Европе теперь нет, и повторение таких или подобных условий не слишком легко. Вот почему, между прочим, помимо ряда других причин, начать социалистическую революцию в Западной Европе труднее, чем нам. Пытаться обойти эту трудность, перескочив через трудное дело использования в революционных целях реакционных парламентов, есть чистейшее ребячество. Вы хотите создать новое общество. И вы боитесь трудностей при создании хорошей парламентской фракции из убежденных, преданных, героических коммунистов в реакционном парламенте. Разве же это не ребячество? Если Карл Либкнехт в Германии и Хёглунд в Швеции умели даже без массовой поддержки снизу дать образцы действительно революционного использования реакционных парламентов, то как же эта быстро растущая массовая революционная партия в обстановке послевоенного разочарования и озлобления масс не в силах выковать себе коммунистической фракции в худших парламентах? Хёглунд. Карл Цетт Константин. 1884-1956 годы. Шведский социал-демократ, лидер левого крыла социал-демократического, а также юношеского социалистического движения в Швеции. В 1908-1918 годах редактор газеты «Штормклокен» Набат. В годы Первой мировой войны интернационалист. На Циммервальдской социалистической конференции вошел в Циммервальдскую левую. В 1916 году за антивоенную пропаганду был заключен в тюрьму. В 1917-1924 годах один из руководителей Коммунистической партии Швеции. В 1924 году был исключен из Компартии за оппортунизм и открытое выступление против решений Пятого конгресса Коминтерна. В 1926 году вернулся в социал-демократическую партию. Страница 49. Именно потому, что отсталые массы рабочих и еще более мелких крестьян в Западной Европе гораздо сильнее, чем в России, пропитаны буржуазно-демократическими и парламентскими предрассудками, именно поэтому только изнутри таких учреждений, как буржуазные парламенты, могут и должны коммунисты вести длительную, упорную, ни перед какими трудностями не останавливающуюся борьбу разоблачения, рассеяния, преодоление этих предрассудков. Немецкие левые жалуются на плохих вождей их партии и впадают в отчаяние, договариваясь до смешного отрицания вождей. Но в условиях, когда часто приходится прятать вождей в подполье, выработка хороших, надежных, испытанных, авторитетных вождей – дело особенно трудное, и успешно преодолеть эти трудности нельзя – без соединения легальной и нелегальной работы, без испытания вождей, между прочим, и на парламентской арене. Критику, и самую резкую, беспощадную, непримиримую критику, следует направлять не против парламентаризма или парламентской деятельности, а против тех вождей, которые не умеют, и еще более тех, кои не хотят, использовать парламентских выборов и парламентской трибуны по-революционному, по-коммунистически. Только такая критика, соединенная, конечно, с изгнанием вождей негодных и с заменой их пригодными, будет полезной и плодотворной революционной работой, воспитывающей одновременно и вождей, чтобы они были достойны рабочего класса и трудящихся масс, и массы, чтобы они научились разбираться правильно в политическом положении и понимать нередко очень сложные и запутанные задачи, которые из этого положения вытекают. Я имел слишком мало возможности ознакомиться с левым коммунизмом в Италии. Несомненно, товарищ Бордига и его фракция коммунистов-бойкотистов, коммуниста-астансиониста, не прав, защищая неучастие в парламенте. Но в одном пункте он, мне кажется, прав, насколько можно судить по двум номерам его газеты «Совет» или «Совет». Номера 3 и 4, 18-1 и 1-2 1920-го, по четырем книжкам прекрасного журнала товарища Серати «Коммунизм», «Коммунизмо», номера с 1 по 4, 1-10, 30-11 1919 года и по отрывочным номерам итальянских буржуазных газет, с которыми мне удалось ознакомиться. Именно товарищ Бордига и его фракция правы в нападках на Турати и его единомышленников, которые остаются в партии, признавшей советскую власть и диктатуру пролетариата, остаются членами парламента и продолжают свою вреднейшую старую оппортунистическую политику. Конечно, терпя это, товарищ Серати и вся итальянская социалистическая партия делают ошибку, которая грозит таким же глубоким вредом и опасностью, как в Венгрии, где венгерские господа Турати саботировали изнутри и партию, и советскую власть. Такое ошибочное, непоследовательное или бесхарактерное отношение к оппортунистам-парламентариям с одной стороны порождает левый коммунизм, с другой стороны до известной степени оправдывает его существование. Товарищ Серати явно не прав, обвиняя в непоследовательности депутата Турати, коммунизмо номер 3, тогда как непоследовательно именно итальянская социалистическая партия, терпя таких оппортунистов-парламентариев, как Турати и компания. Совет и Совет. Газета итальянской социалистической партии издавалась в Неаполе с 1918 по 1922 год. С 1920 года выходила как орган фракции коммунистов-абстанционистов итальянской социалистической партии. «Коммунизм», «Коммунизмо», двухнедельный журнал итальянской социалистической партии, выходил в Милане с 1919 по 1922 год, редактировался Серати. Итальянская социалистическая партия была основана в 1892 году. С момента основания внутри партии шла острая идейная борьба двух направлений – оппортунистического и революционного. В 1912 году на съезде в Реджо-Эмилии под давлением левых, наиболее откровенные реформисты, сторонники войны и сотрудничества с правительством буржуазии, Бономи, Бессолати и другие, были исключены из партии. С начала мировой империалистической войны и до вступления Италии в войну ИСП высказывалась против войны и выдвинула лозунг «Против войны за нейтралитет». В декабре 1914 года из партии была исключена группа ренегатов, Муссолини и другие, защищавшая империалистическую политику буржуазии и выступавшая за войну. В связи с вступлением Италии в войну на стороне Антанты, май 1915-го, в итальянской социалистической партии резко выявились три направления. Первое. Правое, помогавшее буржуазии вести войну. Второе. Центристское, объединявшее большинство членов партии и выступавшее под лозунгом «не участвовать в войне и не саботировать». И третье. Левое, занимавшее более решительную позицию против войны, но не сумевшее организовать последовательную борьбу против нее. Левые не понимали необходимости превращения империалистической войны в войну гражданскую, решительного разрыва с реформистами. После Октябрьской социалистической революции в рядах ИСП усилилось левое крыло. 16-й съезд партии, происходивший в Болонье 5-8 октября 1919 года, принял решение о присоединении к Третьему интернационалу. Представители ИСП участвовали в работе Второго конгресса Коминтерна. Занимавший центристскую позицию Серати, глава делегации, выступил после конгресса против разрыва с реформистами. В январе 1921 года на 7-м съезде партии в Ливорно центристы, имевшие большинство на съезде, отказались порвать с реформистами и полностью признать условия приема в Коминтерн. Левые делегаты 21 января 1921 года покинули съезд и основали Коммунистическую партию Италии. Советская власть в Венгрии была установлена 21 марта 1919 года. Социалистическая революция в Венгрии носила мирный характер. Венгерская буржуазия не смогла оказать сопротивление народным массам. Будучи не в состоянии справиться с внутренними и внешними трудностями, она решила временно передать власть правым социал-демократам с тем, чтобы помешать развитию революции. Однако авторитет коммунистической партии Венгрии в массах к тому времени был настолько велик, и требования рядовых членов партии социал-демократов союза с коммунистами настолько решительны, что руководство социал-демократической партии обратилось к арестованным руководителям коммунистической партии с предложением совместно образовать правительство. Лидеры социал-демократов вынуждены были принять условия, выдвинутые коммунистами во время переговоров. Образование советского правительства, разоружение буржуазии, создание Красной армии и народной милиции, конфискация помещичьих земель, национализация промышленности, заключение союза с Советской Россией и другое. Одновременно было подписано соглашение об объединении обеих партий в Социалистическую партию Венгрии. При проведении объединения двух партий были допущены ошибки, которые сказались впоследствии. Объединение было проведено путем механического слияния без отсечения реформистских элементов. На первом же заседании Революционный правительственный совет принял решение о создании Красной армии. 26 марта советское правительство Венгрии издало декреты о национализации промышленных предприятий, транспорта, банков. 2 апреля проведен декрет о монополии внешней торговли. Была увеличена заработная плата рабочих в среднем на 25%. Введен 8-часовой рабочий день. 3 апреля был принят закон о земельной реформе, согласно которому конфисковывались все поместья размером более 100 хольдов, 57 гектаров. Конфискованные земли, однако, не были распределены между малоземельными и безземельными крестьянами, а переданы организованным на местах сельскохозяйственным производственным кооперативам и государственным хозяйствам. Беднейшее крестьянство, надеявшееся получить землю, было разочаровано. Это помешало установлению прочного союза пролетариата с крестьянством, ослабило советскую власть в Венгрии. Империалисты Антанты враждебно встретили установление диктатуры пролетариата в Венгрии. Советская республика была подвергнута экономической блокаде. Против Венгерской Советской республики была организована военная интервенция. наступление интервенционистских войск активизировало венгерскую контрреволюцию. Предательство правых социал-демократов, вступивших в союз с международным империализмом, явилось также одной из причин гибели Венгерской Советской Республики. Неблагоприятная международная обстановка, сложившаяся летом 1919 года, когда Советская Россия была осаждена врагами со всех сторон и не могла оказать помощи Венгерской Советской Республике, сыграла тоже свою отрицательную роль. 1 августа 1919 года в результате объединенных действий внешней империалистической интервенции и внутренней контрреволюции советская власть в Венгрии была свергнута. Бордига Амадео родился в 1889 году. Итальянский политический деятель. С 1910 года был членом Итальянской социалистической партии, в которой с 1912 года возглавлял близкое к анархизму течение. С 1919 года выступал с программой бойкота буржуазных парламентов, возглавлял фракцию так называемых коммунистов-бойкотистов. Был делегатом второго конгресса Коминтерна. В 1921 году участвовал в основании Итальянской коммунистической партии. До 1926 года входил в состав ее руководящих органов. Бордига проводил левосектантскую политику, выступал против тактики Коминтерна по созданию единого антифашистского фронта. В дальнейшем проповедовал троцкистские взгляды, вел фракционную борьбу против линии Итальянской коммунистической партии, за что в 1930 году был исключен из партии. В 1944 году основал троцкистскую партию так называемых коммунистов-интернационалистов. Серати, Джачинто Менотти, 1872-й, 1926 годы. Видный деятель итальянского рабочего движения. Один из руководителей итальянской социалистической партии. В 1915-1923 годах директор центрального органа социалистической партии газеты «Аванти» «Вперед». Во время Первой мировой войны интернационалист. Участник Циммервальской и Кинтальской конференций. После образования Коминтерна настаивал на вхождении Итальянской социалистической партии в Коминтерн. На Втором конгрессе Коминтерна возглавлял итальянскую делегацию, выступал против безоговорочного разрыва с реформистами. Впоследствии преодолел свои центристские ошибки и в 1924 году во главе фракции «Третье интернационалистов» вступил в итальянскую коммунистическую партию, в которой активно работал до конца жизни. Страница 50.